Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 25 апреля 2013 года. Гомеопатия. Исследование души. Вопрос. Я знаю, что вы занимались гомеопатией. Я знаком с некоторыми вашими пациентами, которые по-настоящему исцелились от своих проблем. Почему из всех методов вы выбрали гомеопатию? Ответ. Гомеопатия не мешала мне заниматься основной работой. Кроме того, это метод, с помощью которого вы можете помочь человеку практически за один прием. Реплика. Интересно, что когда говорят о пустышке, о плацебо-эффекте, очень часто в этот разряд ставят гомеопатию, якобы это просто какие-то шарики, не имеющие никакого химического состава. Ответ. В них действительно нет никакой химии, это находится выше числа Авогадро. В гомеопатическом лекарстве заложена сила того материала, из которого оно делается. То есть это вещественная сила, которая стоит за материей и пока еще не может быть определена нами. Существует много таких полей, которые мы не можем определить. К примеру, когда человек смотрит на меня сзади, я чувствую его взгляд. Но что это за сила, которую он на меня направляет? Откуда она исходит? Из его глаз? В мире есть множество подобных воздействий. Гомеопатия, если правильно ею пользоваться, дает очень сильный эффект. Правда, в наше время, когда человеческий организм засорен химией, это не то, что было на заре гомеопатии. Ведь раньше давали максимум 3-5 потенций, и этого было достаточно, чтобы воздействовать на человека. Сегодня на него не действуют в тысячи раз большие дозы. Гомеопатия – очень сложная наука. Я думаю, что она сложнее всех остальных медицинских наук, потому что она еще и индивидуальна. Это, конечно, не аллопатия. Она зависит от того, где живет человек, в какой среде, к какой расе, к какой национальности относится. На самом деле, это все надо исследовать относительно его души. Вопрос. Для того, чтобы выбрать конкретный гомеопатический способ лечения, нужно исходить не просто из какого-то симптома, например, боли в ухе, а в целом из психологии больного. Ответ. Да, в основном берется его внутренняя духовная составляющая, которая показывает на поражение человека и как его можно компенсировать. Примитивная гомеопатия типа аллопатии лечит больного на основании внешних симптомов, но настоящее лечение осуществляется только на основании внутреннего мира человека. Из телевизионной программы «Медицина будущего». 7 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Общие трапезы, лекарства от болезней. Вопрос. Полвека назад в Пенсильвании была небольшая деревушка, где люди практически не болели. Это очень заинтересовало врачей, и они стали проводить исследования, которые продолжались 20 лет. За это время все изменилось. Люди стали болеть, больницы заполнились пациентами, появилось больше врачей. А исследователи вдруг пришли к очень интересному выводу. Оказалось, что эту деревушку основали итальянские переселенцы, которые в течение 4-5 поколений жили под одной крышей, и одни помогали другим, почитая узы семейственности. Как только люди стали жить отдельно, сразу же начали болеть. Но сейчас пришло время поколения, которое не знает, что значит жить в большой семье. Поэтому само понятие семьи настолько исказилось, что мы сейчас даже не можем представить, что значит пообедать вместе всей семьей. Ответ. В наши советы, кстати говоря, входит обязательная семейная трапеза. Это может быть даже не семейная, а общинная трапеза. В свое время религии проводили огромную социальную работу. Человек приходил в молельный дом, слушая какую-то речь, видел других людей и общался с ними. Все это было необходимо даже в те времена, когда наш эгоизм был на довольно примитивном уровне по сравнению с нынешним, когда у нас не было такого взаимного отторжения, как сейчас. Сегодня взаимное отторжение – это уже болезнь, которую надо обязательно лечить. Тогда оно нуждалось не в лечении, а просто в профилактике. Сейчас же нам надо его лечить. Мы должны восстанавливать действия по объединению, но они уже не могут быть завязаны на религию или на какие-то другие мероприятия. Это должны быть серьезные семинары, серьезные интегральные обучение и воспитание. Из телевизионной программы «Медицина будущего». 7 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Театр вне театра. Вопрос. Если взять 3-4 семьи, в которых в результате семейных проблем возникли проблемы со здоровьем, и провести с ними серию интегральных семинаров, то к каким взаимоотношениям их надо привести? Ответ. Мы приводим их к тому, что они почувствуют себя одной семьей. У них возникнет добрая, правильная взаимосвязь, благожелательность друг к другу, как в правильной семье. Вопрос. Можно ли с помощью семинаров привести людей к какой-то общности, которая будет держать их вместе? Ответ. Все зависит от того, как вы проводите семинар. для чего вы приглашаете людей. Вы можете сделать так, что люди будут приходить к вам как в театр, который они разыгрывают между собой, создавая атмосферу доброжелательности. И после этого они почувствуют, что излечиваются, получают энергию. С семинаров они уйдут с приобретенным огромным внутренним багажом. Люди приходят на семинар для того, чтобы улучшить свое здоровье, а в результате получают то, что гораздо шире и глубже. Человек обнаружит, что он не может правильно существовать в здоровом состоянии тела и духа, без постоянного правильного взаимоотношения с окружающими его людьми, и поэтому он будет нуждаться в них и будет к ним привязан. Вопрос. Интегральные семинары должны возбудить в человеке ощущение, что без них он уже не может обходиться, и у него возникнет потребность проводить такие семинары у себя дома, со своими знакомыми, с соседями. Можно ли выпускать его в свободное плавание? Ответ. Я считаю, что этого нельзя делать до тех пор, пока все человечество не будет исправлено, ведь вокруг нас существуют огромнейшие неисправленные части системы, средства массовой информации, телевидения и всего прочего. Поэтому человека нельзя оставлять без постоянного лечения, тренинга, поддержки. Назовите это как хотите, это обязательно нужно, но после того, как он пройдет курс обучения, это можно будет осуществлять заочно через телевизионные оздоровительные программы. Из телевизионной программы «Медицина будущего». 7 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Так зарождается новая жизнь. Вопрос. Допустим, мы открыли оздоровительный центр, где применяем теорию интегральности. В нем проходят лечение люди с разными заболеваниями – гипертоники, диабетики и другие. Как они должны прийти к равновесию между собой? Что это значит? Ответ. Согласно нашей методике, единственный корень всех проблем – это неравновесие человека с обществом. Поэтому, если мы уравновешиваем человека с его окружением, то при этом он получает такую энергию, такое обратное воздействие, которое положительно сказывается на всех его внутренних биологических системах. Поэтому нам надо привести человека к пониманию окружающего его общества и к правильному взаимодействию с ним. Мы не можем взять все общество, все человечество и создать какие-то системы и сверхсистемы типа телепатических и прочих. Мы берем десяток больных, хотя можно взять и сотню, и тысячу, но разделить их на небольшие группы из 10 человек или чуть меньше, чтобы они чувствовали друг друга. С этими группами мы проводим всевозможные семинары, тренинги, на которых они получают возможность правильно общаться друг с другом. Правило наших семинаров – не возражать друг другу, уступать, принимать мнение большинства. Человек должен стараться принижать себя перед другими, чтобы воспринимать их мнение, и одновременно пытаться быть выше других, чтобы выразить свое мнение. То есть нужно создать одно общее мнение, одно общее чувство, ощущение, правильное взаимодействие между собой, доброжелательность. Если в итоге мы создаем из этих 10 человек единый орган, соединенный между собой внутренней связью, взаимопониманием, ощущением единства цели, единства взглядов, то он благотворно влияет на каждого из них и даже на других людей, хотя те, может быть, и не подозревают об этом. Он уже является правильной интегральной системой в человечестве. Вокруг нас абсолютно все человечество поражено раковой опухолью, эгоизмом, который съедает его изнутри. И если внутри него появляется микроскопическая система 10 человек по сравнению с миллиардами, которая является замкнутой системой с правильным, равновесным внутренним состоянием, то в ней циркулирует жизнь. Это уже начало зарождения новой ступени, новой жизни. Именно так мы желаем действовать среди людей и приводить их к таким состояниям. При этом группы из 10 человек начнут связываться между собой уже в более крупные системы, пока не начнут проявляться в более мощном виде. Мы сможем это продемонстрировать, выявить статистику и показать, насколько это благотворно действует на те или иные проблемы здравоохранения. Из телевизионной программы «Медицина будущего». 7 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Довериться группе без остатка. Вопрос. Что значит полностью отдать себя в руки окружения? Ответ. Это значит ощутить, осознать, что мое будущее заложено в группе. Я обязан наладить отношения с товарищами, обязан влиться в них. Хотят они того или нет, просто быть внутри, в самом центре и все. Я обязан раствориться среди них, пускай даже они этого не почувствуют. Неважно, зародышем в их лоне, малышом у них на руках, как угодно и любой ценой, которую они запросят. О цене даже вопрос не стоит, что бы они ни сказали, сделаю. Так я начинаю осознавать, что такое самоотречение, и это учит меня тому, как достичь точки Максома. Из урока по статье «Поручительство». 22 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Ретранслятор сигналов между мной и Творцом. Вопрос. Что, кроме молитвы, помогает человеку на пути раз за разом кромсать свой эгоизм? Ответ. Неправильная постановка вопроса. Нет средств помимо молитвы. Молитва – это завершение всех верных этапов анализа, когда выясняется, что мне больше не на что полагаться, поскольку я творение, следствие высших причин. И единственное, что мне остается, это обратиться к тому источнику, откуда все не спускается в меня, к источнику, который стопроцентно управляет мною. Системные законы действуют непреложно, и если я производная, что я могу сделать? Мой разум позволяет лишь понять, что я ведомый, и отсюда он может дать мне дельный совет – обратись к ведущему. Вот и все. Какие еще могут быть варианты? Неурядицы и трения между нами не помогут, а напротив, поломают общий механизм. Да и то, лишь в наших глазах. Ведь на самом деле мы ничего не убавляем и не добавляем. Мы просто не производим то единственное действие, которое дано нам во всем этом материальном мире. Так давайте перестанем вести себя как сцепившиеся рогами быки и подумаем, что мы действительно можем сделать. Из всего остального так или иначе ничего не выйдет, остается лишь молитва. Однако, как сформировать молитву? Как поднять эту просьбу об исправлении Малхут, которая хочет обрести свойства бины? Вот над этим мы и должны работать. Раз уж есть сила, действующая в управляемой системе, то нужно привести ее в действие. И у меня внизу есть такая возможность – пробуждать, вызывать эту силу в мере своего желания человеческой ступени. И наоборот, если я не пробуждаю ее, то не связан с ней и остаюсь на животном уровне. В таком случае она воздействует на меня непосредственно сверху вниз, без участия с моей стороны. Чтобы я мог прийти к правильному вопросу и поднять свою просьбу, мне дана точка в сердце. Но сперва надо провести анализ и подготовить все необходимое, выяснив, что от меня зависит, а что нет, где я нахожусь, как организую свою просьбу, чтобы она дошла до пункта назначения и оказала свое влияние. Ведь мой ведущий представляет собой систему незыблемых законов, лишенную чувств и разума. Хоть на голове перед ним ходи, не поможет. А значит, мне надо правильно выстроить структуру авая снизу вверх, десяти сферот отраженного света. И пускай я кричу, еще не разобравшись во всех механизмах происходящего, все равно в моем крике все должно быть упорядочено верным образом. И вот для этого Высший дает мне окружение, способное правильно формировать мой крик. Если я отношусь к группе как к готовому сосуду и провожу через нее свой неразборчивый вопль, проникнутый еще бесформенным младенческим желанием, тогда этот вопль принимает верную форму, позволяющую ему добраться до корня, до силы, действующей в творении. А в ответ эта сила спускается и приходит ко мне, опять-таки через окружение, ведь иначе я не буду готов получить этот свет, и он просто сожжет меня. Высший свет воздействует именно на мою взаимосвязь с товарищами, в той мере, насколько я предан им. Воздействует вместе нашей спайки, под стать ей, поскольку лишь там я ему соответствую. Итак, с моей стороны нужна проведенная через окружение просьба, которая позволит быть услышанным, а со стороны Творца свет тоже идет через окружение, адаптируясь под меня, чтобы я мог принять и усвоить, ощутить и понять. Вот и выходит, что окружение – это двусторонний обоюдный буфер, адаптер между мной и Творцом. Все происходит внутри этой системы, которая зовется группой, народом, а вернее, единой душой. Из урока по статье «Поручительство». 22 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Трехдневное испытание на верность. Достичь малого состояния катнут на определенной ступени – это значит уже поставить ногу на эту следующую ступень. Придет время, ты обязательно вырастешь и станешь большим, то есть ты уже называешься именем этой большой ступени. Есть большая разница – быть щенком или младенцем, маленьким человеком. Малое состояние предполагает твою самоотмену, уступки, ты осознанно ограничиваешь себя. В нашем мире ребенок не знает, какие желания получит, став взрослым. Он пока играет в игрушки, в игрушечную машину. Мечта моего маленького внука – стать водителем мусорной машины, ведь она кажется ему такой большой и красивой, производит столько шума. Он пока не знает, какой будет его следующая ступень и чего он захочет, став взрослым. Но в духовном мире, в малом состоянии, тебе уже известны, пусть не сама ступень, но твои желания, ведь ты обязан сделать на них сокращение. Малое состояние – это часть всей ступени, и ты обязан сократить свой охап. Ты еще не знаешь, что значит быть взрослым на этой ступени. Ты еще не постиг, но ты делаешь о ней предположение, понимаешь ее желание, и это дает тебе силы сделать сокращение, ограничить себя. ты отменяешь себя перед Высшим, то есть готов поступиться всем, что сейчас есть, и остаться с верой выше знания ради того, чтобы в будущем уподобиться Высшему. Ты делаешь это во имя будущего. Тут происходит связь между двумя ступенями. Находясь в малом состоянии, ты облачаешь свой Гальгальтейнайм на Ахаб Высшего. Ты хочешь быть таким, как этот Ахаб Высшего, а потому сокращаешь свой собственный Ахаб, свои получающие желания. И для этого требуется очень большое преодоление. Маленькое состояние – это не беззаботное детство, когда у меня ни за что не болит голова. Оно требует мужества и преодоления. Ты в любом состоянии должен находиться в совершенстве. Ты не используешь свой Ахаб, но тебе знакомы эти желания, ты знаешь, куда идешь, иначе твоя работа не будет совершенна, и ты не сможешь отменить себя. Ты видишь Высшего, понимаешь, что можно сейчас прилепиться к Нему, как ребенок к взрослому, поначалу даже как одна точка, с которой начинается слияние. Ты отказываешься от всего, что у тебя было. Зарождение начинается с трех первых дней абсорбции семени, которое означает, что ты отменяешь себя во всех трех линиях. Сначала в левой линии, какой бы ни раскрывался в тебе эгоизм, ты остаешься прилепленным к Высшему, хотя и обнаруживаешь, что не согласен с Ним ни в чем. После того, как ты это сделал и прилепился к Высшему, становится еще труднее. Приходит свет и хочет наполнить тебя всеми наслаждениями, дать тебе весь мир от края до края, но ты от этого отказываешься и хочешь только слияния с Высшим, это правая линия. А потом приходит средняя линия, потому этот период называется «три дня абсорбции семени», то есть у тебя есть и постижение Творца, и Его осознание, все, что ты захочешь в Нем, но ты ничего не хочешь получать, ни постижения, ни понимания. Ты хочешь только слияние с Высшим, и чтобы не получить от этого слияния никакой выгоды обратно для себя, ничего и никогда. Это называется третьим днем абсорбции семени, после которого начинается развитие зародыша. Из урока по учению 10 сферот. 23 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
К любви на всех парах эгоизма. Бааль Сулам. Поручительство. Каждый представитель Израиля стал поручителем за то, чтобы никто из народа не нуждался ни в чем. Это всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о своих нуждах и позволило в полном объеме выполнить заповедь любви к ближнему, как к себе, отдавая все, что он имеет, любому нуждающемуся. Ведь человек больше не заботится о потребностях своего тела, поскольку знает и уверен в том, что 600 тысяч преданно любящих находятся рядом и стоят наготове, чтобы позаботиться о нем. Если мы понимаем, что выйти в духовное и обрести все благо можно только на условии объединения, тогда на нас начинает воздействовать свет, возвращающий к источнику. И действует он таким образом, что я перестаю заботиться о себе, поскольку теперь обо мне заботятся все остальные. Главное здесь правильно настроить себя и вызвать свет, который мы, словно фонариком, можем направить на каждого. Мои эгоистические побуждения требуют взаимодействия с другими. Сплачиваясь с ними, я как бы отрешаюсь от себя и забочусь о них, потому что иначе мне не достичь желаемого. Точно так же действует каждый, и тогда, стремясь раскрыть Творца, который находится в группе, в единении между нами, мы тем самым вызываем свет, возвращающий к источнику. Здесь возникает вопрос, почему же он приходит, если по-прежнему эгоистичны? По какому закону высшей природы он раскрывается? Мы все хотим заполучить для себя. Дай нам этот мир, дай нам будущий мир. В ответ, казалось бы, к нам должен прийти или сам свет, то есть наслаждение, или мрак, если существует в духовном некий клапан, реализующий обязательные условия альтруистичности. А дело именно в том, что мы отрешаемся от себя друг перед другом. Мы вместе учимся, вместе выполняем какие-то задачи, и несмотря на наш эгоизм, свет делает свое дело. Но приходит он не в виде наполнения, а сперва в качестве исправления. Так мы и меняемся, благодаря тому, что в группе склоняем друг перед другом головы из эгоистических соображений. В таком подходе не остается недоговоренностей, он открыт и в высшей степени откровенен. Можно много говорить о любви к ближнему, однако судить надо по фактам. Нами правит эгоизм, но мы принимаем условия, которые требуют от нас устремления к любви. Почему? Потому что рассчитываем на выгоду. В будущем весь мир будет налаживать взаимоотношения между людьми в расчете на пользу, которую это принесет. Все будут надеяться, что связь, базирующаяся на любви, обеспечит их всеми благами, а тем временем через нас к ним будет поступать свет, возвращающий к источнику, а не мрак, который пришел бы без использования каббалистической методики. Соответственно, человек, который уже принимает это, но недостаточно учится, недостаточно включается в группу, в итоге получает тьму вместо исправления и сбежит. И наоборот. наоборот, если бы кто-то вкладывался на все 100%, то никогда не ощущал бы тьмы и падений. Сколько бы ни добавляли ему трудностей для продвижения по пути, он все обрабатывал бы правильно и исправлялся бы посредством света. В действительности, как пишет Бальсулам, мы идем средним путем через среднюю линию, испытывая перепады, отклонения вправо и влево, подъемы и падения. Это, что называется, нормальное продвижение, не идеальное, но и не провальное. Из урока по статье «Поручительство», 25 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
На эгоистическом топливе к альтруистической цели. Бальсулам, «Поручительство». Тора была дарована народу Израиля лишь после того, как каждый был спрошен, согласен ли он принять на себя заповедь о любви к ближнему в полном объеме. Это значит, что каждый из народа Израиля принимает на себя обязанность прилагать усилия в заботе обо всех остальных, обеспечивая их нужды не менее, чем по природе своей, обеспечивает свои собственные. Условие это кажется ясным, однако по сути здесь кроется вся действительность, все, что может преподнести нам жизнь. И раз уж перед нами стоит лишь одно условие, которое надо выполнить, условие любви к ближнему, как к себе, тогда все, что происходит в моей личной жизни, во взаимоотношениях с самим собой, с семьей, с близким и далеким окружением, с человечеством, с миром, все, что случилось со мной до последнего мгновения, должно быть устремлено к одной лишь цели. И каждое мгновение должен проверять, прожил я его за тем, чтобы достичь любви к ближнему. Если я начинаю оценивать себя таким образом, то, разумеется, каждую секунду буду задаваться многочисленными вопросами: для чего, почему, как одно связано с другим, что мне с этого будет и так далее. Возрастает отторжение, сопротивление, но если я действительно хочу выявить то, что должен выявить, и исправить, тогда все будет оцениваться лишь по одному критерию, по той самой фразе о любви к ближнему, как к себе. Сказано, что это великое правило Торы, иными словами, принцип, охватывающий всю реальность, включая мои кругообороты и вообще, что бы то ни было. Поэтому, кто согласен принять его за основу, за мерило своей жизни, тот готов к получению Торы, методики исправления. Ведь вся она предназначена для того, чтобы реализовать один лишь этот принцип. И наоборот, кто не направляет себя на него, тот не нуждается в Торе. Он может читать ее, интересоваться ею в качестве историка, либо использовать как-то иначе. На протяжении истории все крутили ее, как вздумается. Однако подлинная Тора раскрывается мне, приводит меня в движение и распахивает передо мной путь только при условии, если я устремлен на любовь к ближнему, как к себе. Путь этот я начинаю издалека, с наибольшего сопротивления, с абсолютного непонимания, с самых отдаленных подступов, пока не начинаю понемногу понимать, что это важно, что это связано со всей действительностью, с миром, со всеми остальными и с моим собственным эгоизмом. Хотя бы эгоистически я начинаю интересоваться этим принципом, рассчитывая заработать на нем что-то. И тогда мне уже есть за что ухватиться. Эта фраза обретает важность в моих глазах, потому что я вижу в ней средство самонаслаждения, самопознания, познание, возможность обрести что-то новое. И пускай такая связь налажена не так, как хотелось бы, а пролегает пока что через обратную сторону, все-таки эта связь, и она очень важна. Подобное состояние называется лолишма и представляет собой высокую ступень, на которой я уже держусь за принцип любви к ближнему, как к себе, и через него за любовь к Творцу, который находится среди ближних, в общности, как сказано, в народе своем я живу. Таким образом, у меня все выстроено, кроме намерения. Сначала из побуждения своего здорового материального эгоистического желания я крепко ухватываюсь за этот принцип, а затем уже можно говорить о намерении. Прежде всего, необходимо выстроить здравое отношение, как сказано, воспитывай отрока согласно пути его. И чем нещаднее его желание наполнить себя, тем лучше. Ведь тогда ему можно открыть путь и объяснить, от чего зависит продвижение. В целом, все ступени, ведущие и к чистоте, и к скверне, подчинены одной зависимости и лежат на одном пути, а разница только отношения. Сказано об этом, одно напротив другого создал Творец. И в эгоистических и в альтруистических действиях мы используем те же самые инструменты, а противопоставлять их друг другу – лишь наши намерения. Передо мной лежит система взаимоотношений с группой. Я отрекаюсь от себя перед ней, а через нее перед Творцом, который в ней находится. Я желаю слиться с ним и тем самым наполнить себя всем светом бесконечности. Таков желательный, правильный, необходимый подход к делу. Если же я начну путать себя лишними расчетами, то лишь уменьшу свое желание еще до того, как оно вырастет, чтобы мне было что исправлять. Человек исправляет лишь то, что в нем проявляется, и потому не следует стесняться, пасовать из-за своих эгоистических духовных амбиций. Это нормально. Главное, чтобы мне было ясно. Именно в системе под названием «Группа» я раскрою Творца. Вообще, этот системный комплекс охватывает всю действительность, и хотя сейчас она кажется мне разрозненной, потом я увижу, что все включено в него. И потому важно видеть реальное положение дел, пускай на данном этапе ради личной выгоды. С этого начинается самоотречение. Это ставит меня перед неотступным вопросом, как же включиться в систему, как насладиться ею. А далее на меня воздействует свет, возвращающий к источнику. Система устроена так, что обратная сторона высшего находится в лицевой стороне низшего, и потому, даже если я помышляю о подъеме эгоистически, высший компенсирует, восполняет мой изъян и дает мне лекарство от моего эгоизма, ведь эгоизм этот направлен на любовь к ближнему, как к себе. Из урока по статье «Поручительство», 25 апреля 2013 год.
Радиоверсия.
Исследование. Депрессия распространяется как инфекция. Исследование. Депрессия может передаваться от человека к человеку как инфекция. Образ мышления человека, характерный для развития депрессии, распространяется на окружающих. Исследование показало, что когнитивная уязвимость человека зависит от социальной среды. Таким образом, изменив окружение, можно приобрести или лечить симптомы депрессии. Реплика. Причем это передается, как и все прочие наши воздействия, на окружающее и обратно от окружающего на нас в виде неощущаемых нами вирусных волн воздействия, поскольку мы все связаны в сеть всеобщей связи между собой и также со всем неживым растительным и животным миром, то заражаемся от мира и обратно, он заражается от нас нашим эмоциональным состоянием. Наиболее явно это видно вследствие связи между домашними животными и их хозяевами. Животные рискуют заболеть теми же заболеваниями, особенно депрессией. Исследование еще раз подтверждает, что только в здоровом коллективе человек может ощутить счастье, а значит, это зависит только от нашей связи и взаимной настройки на счастье.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.